Глава девятая. Из сторожки пахнуло теплом, дымом, кислыми испарениями от мокрых солдатских шинелей. Не переступая порога и держа дверь настежь раскрытой, Арсеев спросил: «Ну что, вы меня смените сегодня?» «Что-то ты больно скоро», — отозвался Стопщина Карпенко. «Еще, верно, и 2 часов не прошло». Он неторопливо вытащил из карманчика старые кировские часы на цепочке и повернулся к скупому свету из печки. «Да, 5 часов. Скоро рассветет. Ну что, Глечик, давай ты...» Глечик с готовностью вскочил с пола, но его опередил Пшеничный. «Постой, я пойду. Глечик пусть отдохнет. Он копал много, так что...» Не ожидая согласия командира, боец запахнул шинель и полез в дверь. Авсеев поставил в угол винтовку и стал устраиваться у печки. «Дождь вроде стихает», — спросил Карпенко. «Стих», — ответил Авсеев, протянув к огню озябшие красные руки. Рядом, разомлев от жары и поджав ноги, сидел Свист. Он все, видно, не мог одолеть своего задумчивого, меланхолического настроения и с тихой грустью в светлых глазах, уставленных на горящие уголья, говорил: «Повидал я людей и там, и тут, смерти насмотрелся, и думаю, эх, человек, не знаешь ты, что тебе надобно. Выковариваешь, как малое дитя, пока тебя красный петух взад не клюнет. А клюнет, тогда в раз ум появится. Тогда докумекаешь, как жить надо. Это я о самом себе думаю. Допер вот, Ярина Зеленая». «Оно так», — отозвался Карпенко, вытягиваясь на топчане. «Только пропади на пропадом война эта. Мне она всю жизнь поломала. Только на ноги поднялся, свою дорогу нащупал, как тут трах-бах понесло». «Это правда», — согласился Свист. «И когда уж мы его осилим, гада, прет и прет, паразит окаянный». «Ничего, осилим. К Москве не допустим, это уж точно». Авсеев, грея мокрые руки, неприветливо блеснул на старшину черными холодными глазами. «Ну да, можно подумать, Москва за Уралом». «За Уралом, не за Уралом, а Москву не отдадим». «Это мы уже слыхали», — хмыкнул Арсеев. «А 3 месяца драпаем». «Ерунда», — живо отозвался Свист. «Кутузов тоже отступал. Тут план, может, такой, как с французами. А что, заманить поглубже в леса, болота, окружить и кокнуть к чертовой матери, чтоб ни одного не осталось». Карпенко курил, пуская в потолок широкие струи дыма, и о чем-то сосредоточенно думал. Арсеев, отогревшись, стал доедать кашу. Витька сгребал у печки последнее топливо, а Глечик, полный внимания на круглом мальчишеском лице, оперся на руку и слушал. Дрова в печке уже догорели, сверкала, переливалась жаром куча углей. Тьма все плотнее окутывала силуэты людей. Тускло светились лишь их лица и руки. «Ах, гады, гады! Что сделали с Россией?» — говорил Свист, подбирая во тьме остатки топлива. «Ну, подожди, доберемся, никому пощады не будет». «Зачем так?» — подумав, заметил Карпенко. «Всех на одну мерку нельзя мерить. Есть и среди немцев люди, подпольщики. Они свое дело делают». «Что, может, пролетарскую революцию готовят?» Невесело улыбнувшись, хихитничал Авсеев. «Я слыхал, один политрук про революцию в Германии агитацию разводил. Говорит, скоро немецкий пролетариат поднимется против Гитлера». «А что, возьмет и поднимется? Что ты думаешь? Мы не знаем, а там дело идет. Не может того быть, чтобы все немецкие рабочие за Гитлера стояли». «Да, жди», — буркнул Авсеев. «Ты умник», — разозлился Карпенко. «Что-то смотрю, все ты знаешь, все понимаешь». И понимаю. А что ж? Понимаешь. Вот завтра посмотрю на тебя, умника. Авсеев смолчал. Стало тихо. Глечик насупился. Свист рассудительно говорил. Это ничего, пускай. Пускай. Понятно, беда. Да кто беды не бедовал? Хлебнуть доведется, но беда жить научит. Эх, Ярина зеленая! Он вдруг переменил тон на свой обычный, шутливый, разухабистый. Слушайте анекдот на закуску. Да нужно кимарнуть часок. Карпенко улыбнулся во тьме, поворачиваясь на бок. Глечик придвинулся ближе к печке. Авсеев пренебрежительно скривил губы. Так вот, про женское любопытство. Кто против, кто за? Идет. Ну вот, Ярина Зеленая, слушайте. Он весь преобразился, смешливые искорки играя, заблестели в его глазах, мелкими морщинками покрылся лоб, хитровато озорным стало выражение его лица. Это уже был другой, нерассудительный, вдумчивый боец, а обыкновенный, понятный всем, Витька Свист, свойский парень, весельчак и пройдоха. Значит так, был у одного человека знакомый. Встречаются однажды, как жизнь, ничего. Смотрю, что-то тощий ты больно, еле-еле душа в теле, что такое? Да жена заела. Эх, а жена что, тоже исхудала? Где там? Печь, баба. Ну так я помогу, отучу грызться. И вот является как-то этот знакомый выходной. Стук-стук. Здравствуйте. Заходите, милости просим. Да я по делу, к хозяину. Ну что ж, хозяин притих. Понятно, ведет гостя в комнату, дверь на крючок. Жена нервничает. В чем дело? Ну и к двери, понятно. Глаз в дырочку. Что такое? А знакомый бух перед хозяином на колени. Слышит баба, умоляет простить. Не могу, говорит хозяин. Сам знаешь, не могу. Христом прошу. Прости, молодой был, бес попутал. Не проси, не в моих это силах. И так с полчаса. Наконец вышли оба совершенно убитые. Знакомый за шапку, да к двери, не попрощавшись. Жена к мужу. Что такое? Не могу, говорит, дорогая, не моя тайна. Она и так, и это. А он, не могу и все, не проси. Жена не спит по ночам, перестала есть. Все думает, гадает, допытывается, просит раскрыть ей тайну. А муж ни в какую. Во второй выходной снова та же история. Приходит знакомый, запираются. И снова один просит, а второй упорствует. Жена места себе не находит, обед не варит, сохнуть начала. А муж молчит, и все. Так трижды приходил этот человек и все умолял простить его. А на четвертой неделе высохшую, как щепка, жену отвезли в больницу. «Здорово», — сказал Карпенко. «Не очень смешно, но правильно. Ну а теперь на пару минут молчок». Заскрипев тамчаном, он повернулся на другой бок и сразу затих. Сидя, прислонился к теплой печке, промокший Авсеев, на полу с головой укрылся шинелью Свист. Глечик подвинулся ближе к печке и, обхватив колени руками, стал печально смотреть на затлевавший огонь. Совсем догорели дрова, но еще ярко краснели угли. По ним кое-где пробегало синевато-прозрачные огоньки, но их становилось все меньше. Потом уголья стали покрываться сизой пеленой пепла, и эта пелена, будто живая, шевелилась, дышала, расползалась по топке. В груди Глечика отчего-то все больнее сжималось сердце, полное тоскливых воспоминаний о его трудной, не задавшейся жизни.